Иван проповедовал о библейской модели построения церкви. До этого братья приезжали, была речь о послании филиппийцам и о послании Иоанна. Я бы попросил вас открыть ваши Библии на 15 главе Евангелия от Иоанна. И мы сейчас прочитаем совместно всю главу, а потом порассуждаем о ней. Итак, послание от Евангелия от Иоанна, 15 глава. Иисус говорит: «Я есть истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. И если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всем, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал, и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от отца во имя мое, он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий меня ненавидит и отца моего. Если бы я не сотворил между ими дел, как никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и меня, и отца моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их, возненавидели меня напрасно. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от отца дух истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со мной». Это очень емкая, очень большая глава. Я когда рассуждал над этой главой, над смыслом, что здесь написано, мне было очень удобно разделить этот текст на четыре части. Первая часть, это стих 1 по 8, Иисус говорит о виноградной лозе и о плодах. Потом второй абзац, это стих с 9 по 17, он говорит о любви. И далее практически до конца, с 18 по 25, идет речь о ненависти. И в последних двух стихах речь идет об утешителе, то есть о Духе Святом. Я остановлюсь на первом абзаце, то есть это будет стих с 1 по 8. Речь будет о плодах, потому что иначе просто мы не уложимся ни в какие рамки. Итак, интересно узнать, что данный текст Иисус говорил незадолго до его распятия. Есть мнение, что этот текст был сказан или до, или во время, или не сразу после последней вечери. И интересно было бы узнать, во-первых, почему Иисус это сказал, и почему так настойчиво очень много говорилось о любви, о виноградной лозе. Есть три пункта, которые являются причиной, по которым Иисус мог сказать этот текст. Итак, пункт первый. После Иисуса, предчувствуя, что его скоро не будет, или зная, что его уже скоро не будет, он боялся, что ученики могут испытывать искушение вернуться назад к закону Моисея и оставить его и его учение после казни. Поэтому он, первое, о чем он говорит, это насколько необходимо пребывать в нем. То есть он усиленно ставит акцент на этом, усиленно предупреждает об этом учеников. Второй пункт. Они могли испытать искушение чуждаться друг друга. И поэтому он настаивает на том, чтобы они любили друг друга и поддерживали после его ухода вот это общение, которое они имели с ним, которое служило этим же ученикам утешением. И третий пункт. Они могли испытать искушение по отношению к миссии своего апостольства, потому что была вероятность того, что как только они пойдут в мир, мир встретит их ударом, мир встретит их злом, и, соответственно, они могут испугаться, могут сломаться, и Иисус усиленно наставляет их в этом. Итак, получается, из текста, если рассмотреть с 1 по 8 стихи, отсюда следует, что Иисус есть виноградная лоза. Он сам об этом говорит. «Я есть истинная виноградная лоза». И, кстати, виноградную лозу когда-нибудь видели? Такой плющ, по большому счету, такой, который вот его посеял, он по стене пошел, пошел влево, вправо, вверх. И первое, во-первых, почему лоза? Потому что лоза – это растение, если ему не препятствовать, оно начинает распространяться, забирает площадь, идет влево, идет вправо, то есть растет, растет вверх. Поэтому также и слово Господа. Мир препятствует ему, но слава Богу, что Господь посылает людей, которые рассказывают это, чтобы слово распространялось. И Иисус, он не просто лоза, он еще также и корень этой лозы. То есть он держит эту лозу, он питает ее, и она прорастает из него. То есть Иисус пишет, что мы есть виноград, который растет на этом, а он лоза, и в первую очередь этот корень, который питает нас его словом, который питает нас его любовью, которая напитывает нас его соком. Иисус есть лоза, а дальше написано «Отец мой виноградарь». И Господь, Он не только владелец земли, то есть владелец всей, всей вселенной, всего, что мы видим, все, что мы имеем, все, что мы можем наблюдать, Он также заботится об этом. И Господь, он как мудрый виноградарь, Он насаждает, Он поливает, Он взращивает, Он окучивает, и Он также охраняет. То есть Он охраняет, чтобы этой лозе, чтобы этим фруктам, которые растут, чтобы им ничто не повредило. И, в принципе, никогда еще не было такого мудрого и внимательного по отношению к своему винограднику, пастыря, которым является Господь, к своей церкви. Итак, стих 1 по 8. Я разделил его на несколько частей. Первая часть называется «Ветвь с плодом благословения». И речь идет для начала о плодовитости, потому что мы видим, что в первых стихах Иисус пишет о том, что лоза дает плод, то есть на ней вырастает виноград, который наливается соком. И если от винограда ожидают ягод, то тогда от христианина ожидают проявления христианства. А что значит проявление христианства? То есть плоды христианства – это, в первую очередь, это характер, это его изменение, это наклонности, это жизнь и поведение христианина. То есть это благочестие, это устремление чтить Бога и делать добро. И в первую очередь это быт примера чистоты и святости. Вот это значит быть христианином. То есть своей жизнью, своим поведением мы в первую очередь должны отображать Христа. Мы должны отображать, как бы поступал Христос, чтобы люди, глядя на нас, видели через нас Его. Иисус далее говорит, что плод в... Я сейчас немножко вперед забегу. В стихах в 12, 13 и в 17 сказано: «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». И в 17 стихе: «Сие заповедую вам, да любите друг друга». То есть Иисус конкретно в самом, практически в самом конце своей речи, Он дает, можно сказать, очень четкое приказание. То есть очень коротко и очень четко: «Да любите друг друга». И отсюда можно сделать вывод, что в первую очередь плод, который мы приносим, это любовь. Потому что любящий любовью Христа не будет наговаривать на своего ближнего, он не будет осуждать, не будет обвинять, не будет унижать. Любовь – это в первую очередь, когда я не осложняю, а облегчаю жизнь своему ближнему. Когда я способствую тому, чтобы моему ближнему было хорошо, чтобы ему было только легче. И в послании к Коринфянам в 13 главе, если мы с вами это откроем, 13 глава, 4 по 7 стих, 1 Коринфянам, 4 по 7 стих написано, очень известные стихи, Любовь долготерпит, любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Итак, мы отсюда можем сделать вывод, что мы виноград, который вырос на этой лозе. Теперь наш виноградный сок, наш плод, то, что мы можем принести, это в первую очередь любовь, которая очень недвусмысленно описана в Библии, как она выражается, чем она является и какие она имеет свойства. Также, кстати, давайте еще откроем послание к Галатам, 5 главу, 22-23 стихи. Тут написано: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпие, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Знаете, интересно заметить, что если посмотреть греческий оригинал, то двоеточие перечисления стоит в оригинале после слова «любовь». То есть в нашем переводе начинается «плод же Духа – двоеточие, любовь», а в греческом стоит «плод же Духа – любовь, двоеточие». И отсюда можно сделать вывод, что вот эти все качества, которые дальше перечисляются, радость, мир, долготерпие, благость, милосердие, вера, они исходят из любви. То есть они не сопутствуют, они исходят из нее. И получается, что если мы приносим вот этот плод любви, то в послании от Иоанна написано, то мы очищаемся дальше. Иисус пишет: «Вы уже очищены через слово мое, которое я проповедовал вам», в третьем стихе. А если мы не очищаемся, то получается, что мы как христиане бесполезны для него. Мы получаемся как ветка, как виноград, которую надо отсечь. И поэтому отсюда первый вывод, который следует, то, что любовь – это и есть тот плод, о котором говорит Иисус. И если мы живем такой жизнью, наполненной любовью, то результат этой жизни – это благословение нам и слава Господу. Потому что в той же 15 главе 7-8 стих написано: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». И тоже, кстати, интересный очень стих. Тут еще стоит заметить, что «Если пребудете во мне, и слова мои пребудут в вас, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Некоторые немножко неправильно понимают это место. То есть под словом «просите» не имеется в виду, любимый пример Ивана, не имеется в виду новое BMW или новый дом на Багамах. Потому что если мы виноград, который крепится на лозе, то виноград может, Господь виноградарь, он питает этот виноград. И он может напитать тем, что полезно для винограда. То есть получается, что мы можем просить только то, если мы пребываем в Иисусе, что угодно было бы Иисусу, чтобы мы у Него это просили. То есть мы можем просить только то, что способствует нам для нашего развития духовной жизни в первую очередь. То есть это не материальные блага для начала, а для начала это то, что хотел бы сам Иисус для нас. И Иисус очищает нас тем, что мы читаем Слово Его. То есть Он дал нам Библию, мы можем познавать Его волю, а соответственно и волю Бога. Отсюда вытекает вопрос в первую очередь. А Иисус нас очищает, а для чего Он очищает нас? И ответ на это очень четкий. Для того, чтобы мы, как плодоносящие ветви, очищаясь от всего лишнего и греховного, могли бы еще больше плодоносить, достигать еще большего плодоношения. Также это и во втором стихе подтверждается. «И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». То есть Иисус видит, что если мы плод, то между нами могут быть какие-то сорняки, могут быть, знаете, как дерево, могут гусеницы напасть, может тля напасть, может что угодно может. И поэтому Господь также Он очищает нас от этих напастей. И в том же послании Галатам Иисус приводит противовес в плоду Духа, Он ставит дела плоти. Тут написано: «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. Именно от этого и тому подобному мы встречаем, вот именно вот это вот мы встречаем на страницах Библии. То есть вот это те сорняки, та тля, которая нападает на нас. То есть это может быть зависть, ссоры, гнев. Я думаю, мне в первую очередь очень хорошо известно. Только хочется налиться соком, принести какой-то хороший плод, раздражение моментально наступает, недовольство. То есть есть очень много разных вещей, которые владеют нами, которые, к сожалению, прорастают быстрее, чем Слово Божье в нас, которые заглушают его. И поэтому первое, что мы должны делать, мы должны помнить, что Господь, Он виноградарь, Иисус есть лоза, мы есть плод, и что мы будем очищать. Так, я немножко резюмирую, то я как-то чувствую, скомканно говорю. Значит, пункт первый – это ветвь с плодом. То есть первое, что мы являемся плодом, которое Господь взращивает и которое Он очищает. Следующий пункт – это ветвь, которая не приносит плода. Она же проклятие. Во втором стихе написано: «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Что значит ветвь, которая не приносит плода, и что значит отсекает? В этом месте Иисус, Он показывает участь бесплодных, то есть бесплодных в духе, бесплодных в Нем самом, которые не приносят этот плод, прорастая на этой лозе. То есть подразумевается, что есть люди, которые схожи с Христовыми, но они не приносят плод, потому что они своей верой не соединены с Христом. У них есть как бы нить внешнего вероисповедания, они говорят, что они с Христом, но на самом деле они сердцем далеко от них. И поэтому скоро будет обнаруживаться, что такие они сухие, они бесплодные. И Господь, как виноградарь, Он отсекает их. То есть таких участь – это погибель и проклятие. И дальше написано в 6 стихе: «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». И, в принципе, это положение людей, которые вне Христа, которые лицемерят, что они с Христом. Они просто будут обрезаны, как ветки, то есть, как, чтобы плод вырос, ему нужно... То есть, соки должно пойти на доброе дело. Если что-то лишнее будет мешать, Господь просто отрежет это и выбросит. И поэтому также отсюда может быть справедливо сделан вывод, что те, кто думают, что они не нуждаются в Христе, они просто лишатся пользы от Него, потому что Христос, они говорят, что Христос не нужен им, а Христос говорят, что Он исторгнет таких. В итоге они просто будут предоставлены сами себе, своим похотям, своим грехам. И да, бывает также, что те, кто пребывают в Христе, в смысле не пребывают, они какое-то время могут тоже вести очень успешную жизнь, у них благословение бывает, ну не благословение, у них просто бывает расцвет в жизни. Но, как я читал уже, по-моему, несколько недель назад в Псалме Асава написано: «И на скользких путях стоят они». То есть все равно конец – смерть. Они засохнут, увянут, то есть увянут их способности, увянут их дары, увянет их рвение, благочестие, увянут их надежда, утешение. Следующий пункт – это условия плодоносной жизни. В 4 стихе написано: «Пребудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не пребудете во мне». Отсюда получается, что если мы не будем во Христе, мы не можем плодоносить. То есть, в первую очередь, чтобы мочь принести какой-то плод, мы должны пребывать с Иисусом. То есть, мы должны нашей верой сохранять наш союз с Ним и совершать силой этого союза все, что относится к благочестию. Можно, конечно, задать вопрос, откуда мы можем научиться, что хочет Бог, но в Писании написано, что все Писание полезно для наставления, обличения. И отсюда следует, в принципе, что мы, как Его ученики, мы должны также проявлять заботу о том, чтобы постоянно находиться в зависимости от Христа. Потому что мы должны постоянно получать поддержку от Него, мы должны быть привязанными к Нему. И вы знаете, вот я вот заметил, что прерывание общения со Христом, оно никогда не происходит по вине Христа. То есть Иисус, не было случая, когда человек может сказать: «Господь, по твоей вине ты перестал со мной общаться, или я с тобой больше не общаюсь». Такого за всю историю ни разу не было. И я более чем уверен, что до тех пор, пока с человечеством, такого ни разу и не произойдет. И поэтому, если мы пребываем в Слове Христа, то оно будет в нас, как светильник нашим ногам. Оно становится для нас поддержкой, оно становится для нас утешением. И получается, что ветвь пребывает на лозе, а сок пребывает в ветви. И таким посредством постоянное общение между ними происходит. И еще было бы интересно заметить, что жизнь человека, который верит в Иисуса, который верит в Сына Божьего, по большому счету, это самая лучшая жизнь, которую может прожить человек. И союз с Иисусом – это превосходный принцип, потому что из этого союза происходит только все доброе. То есть можно сделать вывод, что жизнь со Христом – это упорядоченная жизнь, это уравновешенная жизнь, она чистая, она небесная, она содержит в себе все, что отвечает цели жизни. И что очень важно, что пребывание во Христе необходимо для того, чтобы мы могли творить всякое добро. Без Него мы не можем сделать ничего, потому что все им и через Него сотворено. То есть вывод, который отсюда следует, что если мы не в Иисусе, то мы ничего не можем творить. Мы не можем, но только злое, потому что все доброе, все исходит от Него. И неважно, сколько мы сил в это вкладываем, все равно оно не увенчается успехом. И поэтому четвертый уже, последний и самый, может быть, практический пункт, он называется, что мы можем сделать, чтобы практически, что мы можем практически сделать, чтобы получить этот плод, то есть как нам поступать. И четыре пункта я выписал для себя. Первый пункт – это первое, мы должны всегда, неважно, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, мы должны всегда осознавать, что Иисус для меня – это замещение, то есть Иисус за меня ходатай перед Богом. Потому что, глядя на меня, Господь в первую очередь смотрит на Иисуса, видит жертву, которая была принесена, и говорит: вы чисты для меня. Второй пункт. Мы никогда, ни при каких условиях не имеем права предъявлять претензии Богу. Потому что Он, неверно со мной поступает, очищая меня. Да, Господь очищает, то есть Он хочет, чтобы ветви развивались, чтобы виноград был крупным, спелым. И поэтому Он освящает, Он воспитывает, Он наказывает. Это естественный процесс воспитания. И третий пункт. Мы должны во всем доверять Богу, потому что в немецком есть такое хорошее название «Helikopterblick». То есть, грубо говоря, это как вид сверху, вид с вертолета. То есть, есть много обстоятельств, когда мы не понимаем всю мозаику этих обстоятельств. И Господь лишь единственный, который говорит, почему фигурка А должна повернуться к фигурке Б. Потому что Он единственный понимает всю цепочку, которая может за этим последовать или наоборот не последовать. Поэтому, когда мы что-то делаем, что у нас не складывается, или складывается совсем не так, как мы хотим, мы начинаем думать: Бог, Господь, почему мы Тебе доверяли, а Ты так не сделал? Господь очень четко знает, что Он делает. Господь очень точно знает, почему Он это делает. И Он абсолютно определенно знает, для чего Он это делает. И последний пункт – это мы должны смиряться под Его руку. То есть я сейчас по себе это заметил, я с марта, это третий месяц, сейчас у нас восьмой. То есть, грубо говоря, я 5 месяцев искал себе работу, и я знаю очень много людей, кто заканчивали и очень быстро находили. И у меня, в принципе, тоже, не то чтобы недовольство, но недоумевание, наверное, будет самое правильное слово. То есть у меня тоже было недоумевание, как, почему, Господь, я Тебе доверяю, а Ты мне не хочешь. Того взяли, они явно были хуже, а у них условия хорошие. Тоже пробовал куда-то писать, и это все, это было бесполезно. И я под конец я понял только одну вещь, что все равно, неважно, куда я буду писать, то есть даже если я буду писать в самую, в моем представлении, неинтересную фирму, если Господь не благословит, они все равно откажут. Неважно, какой я умный, неважно, сколько я знаю, неважно, насколько я могу им быть полезен. И поэтому, резюмируя вот эти 4 пункта, или стихи с 1 по 8, потому что остальные стихи еще будут потом, они еще будут в будущем, можно сделать итак: первое – это ветвь, мы ветвь, и ветвь с плодом – это благословение. Второе – ветвь без плода – это проклятие. И третье – это условие плодоносной жизни, то есть что для того, чтобы был плод, мы должны постоянно, всегда пребывать с Христом. Только Он может напитать нас своим соком. И четвертое – это вот эти практические пункты, которые я перечислил. И давайте еще под конец прочитаем 85-й псалом с 12 по 14 стихи. Итак, псалом 85, стих 12 по 14. «Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно, ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего. Боже, гордые восстали на меня, и скопище мятежников ищет души моей, не представляют они Тебя пред собою». Секундочку. Это я. Сейчас один момент, я, по-моему, перепутал немецкий с русским. Нет. Думаю, буду ходить в истине твоей. Не-не, все правильно. 85-й только стих немножко был не тот. Это с 11 по... Я сам прочитаю. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего. Буду восхвалять Тебя, Господи, Боже мой, всем сердцем моим и славить имя Твое вечно. Ибо велика милость Твоя ко мне, Ты избавил душу мою от ада преисподнего». Мы помолимся. «Что нам делать, чтобы пребывать с Тобою? Ты также указываешь на все возможные последствия, если мы будем с Тобой и если мы не будем с Тобой. Отец, я прошу Тебя, благослови, чтобы мы были этим плодом, Господь, чтобы первое, что в нас было, это была любовь, из которой друг к другу любовь, Господь, чтобы все видели этот плод, который происходит из нее, Господь, и тем самым отображалась Твоя слава. Отец, я прошу Тебя, Ты умер за нас, Господь, Ты доказал больше всего Твою любовь к нам, потому что Ты положил душу Твою за нас. И написано, что Ты называешь нас не рабами, Господь, но друзьями, хотя мы и недостойны. Отец, я прошу Тебя благословить, Ты видишь, сейчас будет вечеря, Отец. Спасибо Тебе еще раз за все, и да прославится имя Твое. Аминь.